Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: ў школах замест выпускных іспытаў можа з'явіцца адзіны тэст па ўсіх прадметах. Стала вядома, хто справакаваў веснавыя пратэсты ў Беларусі. Хлопцы, які біўся з міліцыі ў метро, цяпер вінавацяць у сексе з непаўналетняй. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Цэнтр стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў апублікаваў адмысловы даклад пра хвалю пратэстаў, якая прайшла па Беларусі на пачатку года і скончылася масавымі судамі. Пра тое, хто справакаваў веснавыя пратэсты і чаму ў іх жорсткім разгоне вінаваты не ўлады, а сілавікі, у эфіры «Еўрарадыё» распавядзе эксперт Цэнтр стратэгічных даследаванняў Юрый Царык. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. Наш сённяшні госць, сузаснавальнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Юрый Царык. Добры дзень.
Дзень добры.
Нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы стаў даклад Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў, які напісалі вось менавіта Юрый Царык і яго калега-паплечнік Арсеній Сівіцкі, дзе яны прааналізавалі падзеі, веснавыя падзеі, ну, ці, скажам так, самі вот гэтыя акцыі пратэстаў, антыдармаецкія акцыі, і што для, што да гэтага прывяло, як яны праходзілі і гэтак далей. Спадар Юрый, мне адразу, ведаеце, што цікава, я вельмі уважліва два разы перачытаў ваш даклад. І вот я читаю, ну, то есть вы починаете, самый початок вашего доклада начинается с того, что вы анализуете взаимодействие помеж Беларусью и Россией, причем с 2015 года. Причем тут 15-й год и стосунки помеж Москвой и Минском?
Ну, на наш взгляд, важнейшим контекстом тех событий, которые происходили в феврале-марте 2017 года в Беларуси, является как раз-таки глубочайший кризис белорусско-российских отношений, который, в общем-то, и предшествовал этому кризису, и который, на фоне которого этот политический кризис в Беларуси возник. И анализировать одно вне контекста другого, на наш взгляд, абсолютно неправильно, но, к сожалению, именно это мы зачастую и видели во многих вот оценках этих событий, которые появлялись в средствах массовой информации. Контекст белорусско-российских отношений, кризис в белорусско-российских отношениях задал, на наш взгляд, те рамочные условия, в рамках которых, собственно, и возник кризис, и в рамках которых он далее разрешился. Потому что параллелизм, который был в событиях в Беларуси и в России в этот период, на мой взгляд, трудно не заметить, потому что буквально на следующий день после Дня воли в Беларуси, да, после брутального разгона, 26 марта в России тоже прошла крупная протестная акция под руководством Алексея Навального, тоже там был разгон и так далее и тому подобное. То есть даже в таких аспектах контекст абсолютно очевиден.
Таким чином можно зробить выснову, что дзеянні России у дачыненні до Беларуси, пэўные политичные, экономичные, там политика экономичная, те еще какие любые некие там непоразумения, какие были помеж нашими краинами, у тым лику спровоковали протестные акции.
Безусловно. И, я бы сказал, здесь вот важный аспект. Здесь все-таки речь не о недоразумениях и отдельных, так сказать, несогласованностях. Есть фундаментальный, так сказать, фактор белорусско-российских отношений с начала украинского кризиса. Он состоит в том, что Беларусь официально провозгласила и пока успешно реализует концепцию донора региональной стабильности и безопасности, не поддерживает российское, в общем-то, такое агрессивное поведение в регионе, обеспечивает, гарантирует территориальную целостность и неприкосновенность Украины. И, собственно, в этом ключевом аспекте Беларусь принципиально расходится с Российской Федерацией. И это противоречие, в общем-то, является неустранимым. По большому счету, Россия последовательно и с начала украинского кризиса, и особенно с 2015 года, стремилась Беларусь вовлечь в свою внешнюю и военную политику, которую она проводит довольно-таки агрессивную. Собственно, это и вопрос военной базы, и целый ряд других моментов. Беларусь отказывается вовлекаться в такого рода политику, и вот это противоречие является неустранимым.
Дякую великі. Я нагадаю, у нас в ефірі був аналітик Юрій Царик, сузаснувальник Центру стратегічних і знішньополітичних дослідувань. Ми обмірковували з ним доклад Центру по подіях антидармоєдських акцій. Це був Дмитро Лукашук. Слухайте Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Хлопца, які б'юся з міліцією метро, тепер винуватять у сексі з неповнолітньою ще по двох артикулах. Гэта гісторія відбулася наприканці травня. Тады у інтернеті з'явилося відео, де міліціанти жорстко затрымали хлопца на станції Кастрычніцкая. Пазней праваахоўнікі заявілі, што Мінчук быў п'яны, а калі яго спрабавалі затрымаць, то ён пачаў адбівацца. На маладога чалавека распачалі крымінальную справу за супраціў міліцыі, аднак цяпер яму пагражае яшчэ один термін за стосунки з неповнолітній. Подробязності у Віталя Зиблюка.
Хлопцу, якого наприканці травня жорстко затримали у мінському метро, виставили обвинувачення по трьох артикулах кримінального кодексу. Здарення, нагадаю, відбулося наприканці травня на станції Кастрычніцкая. 19-годовий хлопець вельми хутко забіг на ескалатор, штурхануши іншого чоловіка, після чого пробачився. Однак у низі його чекав супрацовник міліції, який вернув хлопця знову наверх і пропонував пройти у покої охови. Однак молодзён пачаў супраціўляцца. На яго наваліліся адразу чацвёра праваахоўнікаў. Пазней міліцыя паведаміла, што хлопец быў п'яны. Яго абвінавацілі адразу па трох артыкулах крымінальнага кодексу: гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліцыі, супраціўленне з ужываннем гвалту і зусім нечакана палавыя зносіны з асобай, якая заведама не дасягнула 16-гадовага ўзросту. Аказалася, што следчы камітэт выявіў, што хлопец, з'яўляючыся паўналетнім, неаднаразова займаўся сексам з малалетняй дзяўчынкай. Юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапелка мяркуе, што з-за гэтага абвінавачвання судовае пасяджэнне можа быць закрытым.
Если это будет одновременно рассматриваться, вмененное обвинение, предъявленное обвинение, если одновременно будет рассматриваться, то, ну да, могут.
Неузабаве после затримання милиция, узвыклая для себе манеры, поведомила, что хлопец уже неодноразово протягивался до административной отказности и находится на улику криминально-выконавчей инспекции Кастрычніцкага РУС столицы. Як так отрымалося, что про секс неполнолетний стало ведомо только теперь?
Чисто теоретически, из осмотра, например, компьютера там или еще чего-нибудь, опроса каких-нибудь свидетелей. Может, где-то нашли какую-то запись, может быть, для характеристики опрашивали кого-то и стало известно об этом.
Справа, передаденная прокурору для накирования у суд. За артикула про интим с неполнолетней ему погрожает до 10 годов позбавления воли. Служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Александр Лукашенко не ўпэўнены, ці патрэбна вяртаць пяцібальную сістэму беларускія школы. Пра гэта кіраўнік краіны распавёў на рэспубліканскай педагагічнай нарадзе. Па словах Лукашэнкі, ён абмеркаваў гэтае пытанне з малодшым сынам. І той сказаў, што школьнікі даўно прызвычаіліся да дзесяцібальнай сістэмы і не хочуць, каб яе адмянялі. А пра тое, якія рэформы дакладна чакаюць беларускую адукацыю, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
Республіканскі підсавет разам з Александром Лукашенком, міністром адукацыі Ігорам Карпенкам ды іншымі чыноўнікамі, у тым ліку сілавікамі, агулам наведала каля 800 супрацоўнікаў адукацыі. На ім агучваліся праблемы ў адукацыі і анансаваліся рэформы, якія закрануць садкі, школы, гімназіі, універсітэты. Паглядзім, што прапануюць чыноўнікі. Па-першае, скараціць набор студэнтаў і колькасць выкладчыкаў. Пра гэта сказаў міністр адукацыі Ігор Карпенка. І ён прапануе аптымізаваць вышэйшыя навучальныя установы згодна з іх профілем. Гэта азначае скарачэнне месцаў ў універсітэтах. Бо раней падлічваць, колькі спецыялістаў з вышэйшай адукацыі трэба краіне, даручылі Мінэканомікі і Мінпрацы. У выніку скароцяць месцы, на якіх былі праблемы з размеркаваннем. Найчасцей гэта гуманітарныя факультэты, спецыяльнасці, звязаныя з культурай, дызайнам, піарам. Александр Лукашенко пропонує скоротить месцы на непрофильных для конкретной ВНУ специальностях, а так само обновить профессорско-выкладческий склад. Это значит, что разом с месцами скоротят и выкладчиков. Будут изменения для абитуриентов. По-перше, керовник краины обязывает загодя информовать их о правилах поступления, что добро. А по-другое, до тестования пропонуют додать профессийные сумовья и внутренние испыты. Правда, покуль не ясно, коли и на каких специальностях. У школе хочуть ввести агульна-адукацийный тест замест выпускного экзамена. Подобная форма применяется у соседней России, але там один и державный испыт сдают и как выпускный, и как уступный для университетов. Наставникам знову пообяцали повысить заробок у наступным годе. Вот что сказал про это Александр Лукашенко.
Должна быть такая зарплата, чтобы вам, зная объем работы, который вы выполняете, стыдно было бы ставить вопрос о повышении зарплаты. Поэтому я так и сформулировал этот вопрос, чтобы вы не жаловались на зарплату. Каким путем мы пойдем, разные будут подходы, министр это знает, но мы обязательно должны сделать тот шаг, о котором я говорил в плане заработной платы. Особенно тем, кто работает в детских яслях и школах. Учитель учителю рознь. И вы это знаете не хуже меня.
А для молодых специалистов, которые размерковываются у садок, пообяцали створить все умовы, каб заставались там працевать после обовязкового размеркования. Але чекают наставников и неприемности. Минэдукации пропонуя обовязать наставников поведомлять наймальнику, что они займаются репетиторством. Не каждый университет, ти школа ухвалить такое решение своего подначаленного. Так само наставник поводле керовника краины мусить жить тем життем, яким живе его вучень, а это означает знову ходить по домах и оценивать умовы життя вучням. Обяцание чиновников звыклые заробки, позбавление за лишней працы, добрые умовы для своей профессийной деятельности. А вот некоторые пропоновы реформы Украина почула упершиню. Ни слова было не сказано об доследованиях этих реформах, их апробации и махчимых выниках. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Міністр адукацыі Ігар Карпенка прапануе замяніць выпускны іспыт у школах агульным тэстам па ўсіх прадметах. Пра гэта чыноўнік распавёў падчас рэспубліканскай педагагічнай нарады. Таксама міністр хоча цалкам ліквідаваць ліцэй і пакінуць толькі каледжы. А для паступлення ў ВНУ, акрамя тэстаў, міністр плануе ўвесці гутарку або дадатковы ўнутраны іспыт. Наколькі рэальныя гэтыя планы і ці дадуць яны плён. Еўрарадыё паразмаўляла з педагогам Ганнай Граноўскай, а я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Прывітанне. Пры мікрафоне Артём Мартынович. Мы будзем абмяркоўваць рэспубліканскі педсавет, так званы, дзе выступалі міністр адукацыі, кіраўнік краіны і нанансавалі шмат вельмі рэформаў. Ну, сярод іх і аптымізацыя ВНУ, агульнаадукацыйны тэст замест выпускных экзаменаў у школе і шмат чаго іншага. А пагаворым мы пра гэта з Ганнай Граноўскай, з педагогам і з заснавальнікам такога праекта, як «Паласатая газета». Добры дзень.
Добры дзень.
Ганна, ну найперш вось цікава тое, што мяне зачапіла. Вось хочуць зрабіць агульнаадукацыйны тэст замест выпускных школьных экзаменаў. Я бачыў такі прыклад у Расіі, напрыклад, але там гэта і паступленне адразу, і выпускныя экзамены. Вось наколькі ў нас на сёння можна зрабіць нешта падобнае?
А вы знаете, я вообще сторонник того, чтобы все решения принимались взвешенно, чтобы обязательно была какая-то аргументированная база, какая-то доказательная, чтобы все поняли, что после этих новшеств все станут счастливы, всем станет лучше, это действительно будет шаг вперед. А когда новшества принимаются спонтанно, и когда они никак не апробированы, ничем не доказаны. То есть нету никакой экспериментальной какой-то базы с какой-то контрольной группой каких-то вот новшеств, то мне кажется, что это броуновское движение. Поэтому даже вот в таком важном вопросе, как поступление, экзамены, это все нужно действительно взвешенно и спокойно обсуждать.
Ну и шмат меркования у трэба, зразумела. Я, например, про эту першиню пачу. Ну, чу там про тестование, то есть, что хочуть в устный испыт додать. Вось, дарэчы, як вам такая идея про поступление? На некоторых специальностях еще и некое такое сумовье проводить.
Мне кажется, что нет ничего лучшего, чем действительно обратиться к опыту стран, в которых уже именно такое было введено. Где такое было введено? Какие плюсы в этой системе? То есть какие минусы? Это все нужно, опять-таки, обсуждать. И я не сторонник того, чтобы вот такое решение было принято спонтанно.
Яшчэ одно такое нововвядзенне, якое нам прапанавалі, тычыцца гімназію. Так, ну вось я сачу за паступленнем кожны год, бачу, што з гімназіяў нармальна так здаюць тэставанне, маюць добрыя вынікі. Ну, міністр адукацыі сказаў, што сталі вельмі элітарнымі гэтыя установы і трэба іх арыентаваць неяк на профільнасць. То бок, можа быць, яны хочуць зрабіць, каб там свой профіль абіралі не ў чацвёртым класе, калі паступаюць пасля чацвёртага класу, а пазней. Вось, можна так зрабіць?
Почему бы и нет, если станет действительно всем лучше от этого? Но это, опять-таки, надо садиться вместе с практиками, с учителями, с родителями обязательно. Прочитал в одних комментариях. Да, собрались педагоги, собрались руководители, в том числе были приглашены лидеры наших силовых структур. Я думаю, что это просто очень показательно для педагогов, вот, на их педсовет пригласить. И решались проблемы, и в данном случае, мне кажется, что не было родителей, не было представителей родителей, не было каких-то учеников. Вот, поэтому я думаю, что потерпевшей стороны не было.
Вас не запрашалі туды?
Нет, не запрашалі.
А наогул, ну, вось на такія паседжанні запрашаюць? Я просто хачу ўсё даведацца, што за педагогі туды ходзяць.
Вы знаете, мне кажется, что конкретно на данное мероприятие пришли проверенные, как говорится, подготовленные люди. Я не думаю, что простые смертные учителя, которым есть что сказать, они были бы туда допущены. Я уверена, что и вопросы, и выступления, всё было подготовлено. Я не верю в демократический такой момент в данном мероприятии.
Кто хочет, то и приходит, так?
Да, конечно.
Такие были пытания, проблемы огучивались, а докладнее, про какие кажут уже, ну, некольки годов, 10, может быть, навод кажут. Это залишняя паперовая праца у школах, неуластивая наставникам функции и повышение заробков. Вот насколько можно с этим нечто зарабить? И каждый раз кажут, мы зробим, но я, вот, например, по статистике не бачу этих повышений.
Я с вами соглашусь, что действительно проблемы из года в год нарастают, и, на мой взгляд, они не решаются. Более того, лично мое мнение таково. Я считаю, что все вот эти вот точечные какие-то предпринятые шаги, они ухудшают вообще ситуацию в образовании. Так можно вспомнить, например, было такое у нас тоже мероприятие, когда якобы собрались от народа выступающие и попросили, чтобы учителям, педагогам сделали маленький отпуск, короткий отпуск, как и всем, как говорится, рабочим в Беларуси. И якобы, поскольку это было якобы от народа чаяния такие, то отпуска были сокращены. И что мы получили? Мы получили колоссальный отток лучших педагогических сил. И воспитатели увольнялись массово из детских садов. В школах тоже был большой вопрос. То есть мы потеряли золотой состав педагогов, которые ушли репетиторами, няньками, какие-то фирмы администраторами ушли. То есть мы действительно тогда вот этот шаг, он был непродуманный, на мой взгляд. Более того, я считаю, что он сыграл свою отрицательную большую роль. И на сегодняшний день вот эти шаги, которые предпринимают, они не улучшают ситуацию, они, наоборот, ее ухудшают, потому что большая оторванность от жизни.
Еще одно питание такое головное. Подручники. Кожный год так само маль кажут, что их треба менять. Чему так? То бок неким чином не отримовывается, и чему не отримовывается зарабить некие добрые, якостные подручники?
Вы знаете, все, как я уже сказала, новшества должны быть обязательно не только разумными, они должны быть обязательно научно обоснованными. Соответственно, невозможно создать ни одну программу, ни один учебник, если не прошло года 2-3. То есть это, опять-таки, серьезная работа коллектива авторов. Это споры, это апробация этого нового учебника, новой программы. Это обязательно контрольные группы, которые бы могли действительно показать, что всем стало лучше, и действительно это всех осчастливило, это большой прогресс. И когда учебники делаются за 3 месяца, при этом они не только созданы, они напечатаны, они распространены по школам уже, они пришли в библиотеки, я не представляю себе, это сколько пядей во лбу должно быть у учителя, у педагога, у автора, который создал эти учебники. И я не понимаю, почему на республиканском уровне в огромных количествах эти учебники сразу же идут всем детям, то есть всем ученикам школ, а не для того, чтобы где-то экспериментально можно было по ним поучиться, посмотреть, что-то подправить. То есть действительно, чтобы это было учебник не скороспелка, чтобы он не был однодневным. Потому что таким образом мы тратим огромные бюджетные деньги. И это, опять-таки, этот учебник, он не будет замечательным, потому что он очень быстро сделан. И более того, чаще всего делают учебники люди, которые совершенно далеки от того, чтобы увидеть живого простого ребенка и понимать, что это он не осилит. Так у нас было, например, если по начальной школе, а я непосредственно специалист по начальной школе, предметом «Моя родимая Беларусь», когда детям, маленьким деткам, четвероклассникам приходилось читать про феодальный строй, какие-то там еще моменты. То есть они смотрели, и они просто не понимали, о чем вообще идет речь. Или когда, например, по русскому языку, а сейчас мы наблюдаем, кстати говоря, такую повальную безграмотность у детей, мы изучаем околонаучные такие моменты, как, допустим, сильная, слабая позиция звуков, иотированная, гласная, неиотированная, и дети потом пишут «ад», там, знаете, то есть они разделяют «еожик», вот, а все потому, что это не надо было, вот эти сильные и слабые позиции. Должно быть конкретно то, что было испытано уже годами. То есть методики существуют не просто так, и накоплен очень большой, колоссальный опыт. Зачем сейчас вот это вот броуновское шатание, зачем вот этот вот непонятные учебники, я просто не понимаю.
Зрозуміла. Дякую вялікі. Нагадаю, у нас у гасцях была педагог і заснавальнік «Паласатай газеты» Ганна Грановская. Мы абмяркоўвалі рэспубліканскі педсавет і тыя праблемы адукацыі, якія там агучваліся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Суд патрымаў мінскіх ідэолагаў, якія забаранілі канцэрт Алесі Дзянісава. Нагадаю, што лідар гродзенскага гурта «Дзецюкі» мусіў выступіць у Мінску 16 верасня. Аднак сталічныя чыноўнікі вырашылі, што ў Дзянісава нізкі мастацкі ўзровень выканання песен. Пра тое, чаму суд стаў на бок ідэолагаў, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі. Яму і перадаю слова.
Эканамічны суд Мінска адмовіў Сергію Буткіну, які спрабаваў аспрэчыць рашэнне галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Мінгарвыканкама. Сталічныя ідэолагі адмовіліся даць дазвол на сольны канцэрт лідара гурта «Дзецюкі» Алесі Дзянісава, спаслаўшыся на нізкі мастацкі ўзровень выканання. Выступ з праграмай «Кароткая гісторыя Беларусі» на вершы паэта сябра Саюза пісьменнікаў Алеся Чобата мусіў адбыцца 16 верасня. Чыноўнікі разам з заявай на выдачу дазвола на мерапрыемства папрасілі і тэксты песень, якія пасля нібыта прагледзеў мастацкі савет пры Мінгарвыканкаме і вынес сваё рашэнне. Каментуе Сергей Буткін, які на самім пасяджэнні не змог прысутнічаць, але вывучыў матывіровачную частку прысуду.
Не было спробы нават зразумець адваротную пазіцыю арганізатара, які гэта гастрольнае пасведчанне хоча атрымаць. Не было мне прадастаўлена на асобны запыт в Мінгарвыканкам ніякіх дакументаў адносна паседжання мастацкай камісіі, якая разглядала заяву і творчасць самога Алеся Дзянісава без наяўнасці ягоных запісаў і яго самога. Толькі на падставе тэкстаў, які напісаў не ён, а паэт Алесь Чобат. І незразумела, што ёсць нізкі мастацкі ўзровень, і незразумела, хто яго вызначаў, якім чынам.
Еўрарадыё таксама даслала запыт на імя старшыні галоўнага ўправлення па ідэалогіі і культуры Мінгарвыканкама Паўла Скалабана з просьбай распавесці, хто ўваходзіў у мастацкі савет, а таксама якім чынам быў ацэнены мастацкі ўзровень менавіта выканання, калі разглядаліся толькі тэксты песень. На што чыноўнік адказаў, цытуем:
«Крытэрыі ацэнкі мастацкага ўзроўню выканання вызначаныя пунктам 8 артыкула 214 кодэкса аб культуры».
А цяпер цытуем гэты пункт.
Крытэрыямі ацэнкі мастацкага ўзроўню выканання ў прадугледжаных праграмай культурна-відовішнага мерапрыемства з'яўляюцца: эстэтычная вартасць выконваемых твораў мастацкай літаратуры і мастацтва, мастацкая цэласнасць і кампазіцыйная завершанасць выканання, афармленне і харэаграфічнае рашэнне выканання, уменне выканаўцаў перадаць стылістычныя асаблівасці і драматургію выконваемых твораў мастацкай літаратуры і мастацтва, узровень выканальніцкага майстэрства, артыстычнасць і тэхніка выканання.
А цяпер цытуем наступны, 215 артыкул дакумента, пункт 2.
У рашэнні аб адмове ў выдачы пасведчання на права арганізацыі і правядзення культурна-відовішнага мерапрыемства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь указваецца матываваная прычына адмовы.
Відаць, Павел Скалабан не дачытаў кодэкс аб культуры. А можа, на яго погляд, пералік крытэрыяў ацэнкі ёсць матываваная прычына адмовы, бо тэксты да альбома Алеся Дзянісава не праходзяць па кожным з іх, а асабліва датычна афармлення і харэаграфічнага рашэння выкананняў. А вось пытанне пра склад мастацкага савету спадар Скалабан парыраваў увогуле феерычна. У адказе на зварот Еўрарадыё напісана, цытую: «Інфармуем, што ў дзеючых нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь указанняў і рэкамендацый, звязаных з прадстаўленнем інфармацыі аб складзе мастацкага савета па культурна-відовішных мерапрыемствах, азнаямленнем арганізатара мерапрыемства з заключэннем мастацкага савета няма. Комментует такие отказ юрист Павел Сапелка.
Это, собственно говоря, такая общая характеристика деятельности наших госорганов. Она закрытая, она не подчиняется интересам народа и не контролируется народом. Я считаю, что вообще вот это вот обращение в суд Будкина знаковое в том смысле, что если это станет правилом, то, возможно, как-то практика начнет меняться в сторону большей демократичности.
Мастацкие советы при горовыканкамах начали заявляться с 3 лютого 2017 года, когда уступил силу Кодекса культуры Республики Беларусь. Фактично, створение таких комиссий зробило законной цензуру культуры и выкликало обурение у многих знакомитых музык Украины. Чому, знову же, комментую Павел Сапелка.
Безусловно, является нарушением статьи 34-й Конституции Беларуси, которая гарантирует свободу высказывания своих мнений в любой форме. Такая форма запрета, она является антиконституционной. Зрители могут оценить уровень художественного исполнения и так далее. А то, что предлагает законодатель сначала, а потом и правоприменители, это есть не что иное, как цензура.
Нягледзячы на афіцыйныя запыты арганізатара еўрарадыё, пратакол пасяджэння мастацкага савета пры мінгарвыканкаме, на якім прымалася рашэнне пра творчасць Алеся Дзянісава, быў перададзены толькі ў суд. Цяпер Сергей Будкін на правах ісца спрабуе азнаёміцца з матэрыяламі справы і ўсё ж убачыць той пратакол пасяджэння. У бліжэйшыя дні Сергей Будкін разам з Павлом Сапелкам падрыхтуюць усе неабходныя паперы і будуць абскарджваць рашэнне суда ў вышэйшай інстанцыі. Сачыце за нашым эфірам і сайтам еўрарадыё.фм. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Foo Fighters выпустили кліп на новы сінгл «The Sky in a Neighborhood», які ўвойдзе ў будучы альбом гурта «Concrete and Gold». Ролік зняў сам фронтмен калектыва Дэйв Ролл. У кліпе Foo Fighters граюць пад зорным небам на даху драўлянага дома, у якім рыхтуюцца да сну дзве дзяўчынкі – дочкі Гролла Вайлет і Харпер. На другім прыпеве вочы музыкаў пачынаюць свяціцца, і гэта толькі адно з шэрагу звышнатуральных падзей, якімі напоўнены кліп. Па словах самога Гролла, ён даўно хацеў паспрабаваць сябе ў якасці рэжысёра і нават збіраўся зняць фільм. Але Foo Fighters заўсёды перашкаджаюць. У інтэрв'ю Rolling Stone музыка прызнаўся, што распрацаваў ідэю і пачаў падшукваць акцёраў для фільма, але ў выніку ў яго папросту не хапіла часу на рэалізацыю праекта. Але ў будучым Грол цвёрда вырашыў заняцца кінематаграфічнай дзейнасцю. Паліцыя дацкага горада Ольбарг перапыніла выступ вулічнага музыканта і папрасіла яго больш не выступаць на вуліцы. Гітарыст выконаў песню «Wonderwall» брытанскага рок-гурта «Oasis», але рабіў гэта вельмі дрэнна. Паліцейскія заявілі, што гітарыст выконаў песню жахліва, гучна і зусім не так, як гэта робіць вакаліст гурта Ліам Галагер. Таму яны перапынілі выступ музыканта і адправілі яго дадому практыкавацца. Тое, што вы можаце выканаць «Wonderwall», яшчэ не значыць, што вы павінны гэта рабіць, адзначылі паліцыянты ў справаздачы. «Wonderwall» – трэці сінгл з другога студыйнага альбома гурта «What's the Story Morning Glory». Песня дабралася да другого месца ў UK Singles Chart і прынесла гурту папулярнасць у Злучаных Штатах. Гурт «Лінкін Парк» плануе арганізаваць канцэрт памяці Чэстэру Беннінгтону, які пакончыў з сабой у ліпені 2017 года. «Мы проста хочам сказаць дзякуй прыхільнікам з усяго свету за вялікую любоў, якая ўмацавала наш дух у гэты неверагодна складаны час», гаворыцца ў заяве музыка ў Твіттер. «Усе пяцёра з нас удзячныя за вашу падтрымку, нашы раны вылечваюцца, і мы будуем будучыню «Лінкін Парк». Адзначаецца, што мемарыяльны канцэрт адбудзецца ў Лос-Анджэлесе. Удзельнікі гурта абяцаюць абвясціць падрабязнасці ў бліжэйшы час. Амерыканскі гурт 30 Seconds to Mars пасля доўгага перапынку ў 4 гады нарэшце парадаваў фанатаў новым сінглам пад назвай Walk on Water, які ўвойдзе ў 5-ы студыйны альбом калектыву. На працягу апошняга тыдня Джаред Лета, фронтмен гурта, выкладаў у сваім інстаграм урыўкі з новай песні. Фанаты знаходзіліся ў прачуванні новага кліпа ўвесь гэты час. Варта адзначыць, што ролік на новую працу зроблены ў стылі «Lyric Video». Па папулярным для гурта прынцыпе караоке. Відэа прысвечана Дню Незалежнасці США. Некалькі тысяч карыстальнікаў 4 ліпеня выкладалі ў сацыяльныя сеткі свае фота з хэштэгам «A Day in the Life of America». Многія з гэтых фота і трапілі ў новы кліп 30 Seconds to Mars. Для відэа музыкі запазычылі здымкі прафесійных фатографаў, якія здымалі ўрачыстыя мерапрыемствы. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую, Ілля. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».